Одан, горничная Либби, приходила и уходила, когда ей вздумается. Вот и теперь она ушла, бросив на столе в кухне раскатанное тесто для пирога. Когда пришла Гарриет, стол был припорошен мукой, завален яблочной кожурой и комками теста. Либби, хрупкая, миниатюрная, сидела за дальним концом стола и пила слабенький чай из чашки, которая в ее испещренных пигментными пятнами ручках казалась просто огромной. Либби трудилась над газетным кроссвордом.
«Моя дорогая, я так рада, что ты зашла».
Ни слова о том, что Гарриет заявилась без предупреждения. Ни единого упрека. «Это тебе не Эдди». Та моментально бы отчитала Гарриет за то, что она вышла из дому в джинсах и пижамной куртке, да еще и с грязными руками. Либби рассеянно похлопала ладонью по сиденью стоявшего рядом стула.
«В Commercial Apple новый составитель кроссвордов, и они теперь такие сложные. Всякие старинные французские словечки, научные термины и тому подобное».
Она ткнула притупившимся карандашом в смазанные квадратики.
«Металлический элемент. Начинается он с Т, потому что еврейское пятикнижие — это точно Тора. Но ведь нет металла на букву Т. Или есть?»
Гарриет задумалась.
«Нужно узнать еще одну букву. Это либо тантал, либо талий, но и там по 6 букв». «Милая моя, какая ты умница. Я про такое даже не слыхала». «Ну вот, пожалуйста», — сказала Гарриет. 6 по вертикали. Судья или арбитр? Это рефери. Оканчивается на «и», значит, металл таллий». «Ну и ну. Сколько всего теперь дети в школе учат. Мы вот в твоем возрасте никаких таких гадких старых металлов не проходили. Ничего такого. Одну арифметику учили, да и историю Европы».
Они вместе принялись решать кроссворд и застряли на «женщине сомнительного поведения». 9 букв, начинается на «Л». Но тут, наконец, вернулась Одан и принялась так энергично греметь кастрюлями, что им пришлось ретироваться к Либби в спальню. Из 4 сестер Клив замужем ни разу не была только Либби, самая старшая, хотя, впрочем, все они, кроме 3-жды замужней Аделаиды, в душе были старыми девами. Эдди развелась. О таинственном союзе, в результате которого на свет появилась мать Гарриет, никто и никогда не упоминал, хотя Гарриет страшно хотелось разузнать побольше, и она постоянно приставала к бабкам с расспросами. Но ей удалось отыскать всего-то пару старых фотоснимков. Безвольный подбородок, светлые волосы, натянутая улыбка. Да подслушать несколько фраз, которые только сильнее подогрели ее любопытство. «Любил пропустить стаканчик». Сам себе и навредил. А так, о деде со стороны матери Гарриет наверняка знала только то, что он какое-то время лежал в больнице в Алабаме, где и умер несколько лет назад. Маленькая Гарриет одно время носилась с идеей, которую вычитала в книжке «Хайди» или «Волшебная долина». Мол, именно ей под силу воссоединить семью, если только ее отвезут к деду в больницу. Ведь Хайди сумела очаровать нелюдимого швейцарского дедушку в Альпах, сумела вернуть его к жизни.
«Ха, даже не надейся», —
сказала Эдди, с силой продернув запутавшуюся в шитье нитку. Тед в браке повезло больше. Она прожила 19 вполне счастливых, хотя и несколько однообразных лет, с мистером Пинкертоном Лэмом, владельцем местной лесопилки, мистером Пинком, как все его звали, который умер от закупорки сосудов еще до рождения Эллисон и Гарриет, упал замертво прямо возле пилорамы. Дородный, обходительный мистер Пинк носил живописные брезентовые краги и теплые твидовые пиджаки с пояском. Был гораздо старше Тед и не мог иметь детей. Они поговаривали об усыновлении, но разговоры эти так ничем и не закончились, да и Тед не слишком печалился ни по поводу своей бездетности, ни из-за вдовства. Более того, со временем она и позабыл, что когда-то была замужем, и всякий раз даже немного удивлялась, когда ей об этом напоминали. Оставшаяся старой девой Либби была на 9 лет старше Эдди, на 11 старше Тед и на целых 17 Аделаиды. Из всех сестер Либби была самая невзрачная, Блеклая, плоскогрудая, близорукая с самого детства. Но, впрочем, замуж она не вышла только потому, что себелюбивый и старый судья Клифф, несчастливая жена которого не пережила четвертых родов, вынудил Либби остаться дома и заботиться о нем и трех младших сестрах. Ловко сыграв на жертвенной натуре бедняжки Либби и разогнав всех ее потенциальных ухажеров, судья обзавелся бесплатной нянькой, кухаркой и партнершей по криббиджу и умер, когда Либби было уже под 70, не оставив ей ничего, кроме кучи долгов. Ее сестер терзало чувство вины, как будто это не их отец, а они обрекли Либби на пожизненное рабство.
«Какой стыд», — говорила Эдди. «Ей было всего 17, а папочка взвалил на нее двоих детей и младенца».
Но Либби несла свой крест с улыбкой, ни о чем не жалея. Она боготворила своего мрачного, неблагодарного папашу и почитала за честь сидеть дома и заботиться об осиротевших сестрах, которых она обожала беззаветно и сверх всякой меры. Поэтому младшие сестры, в которых Либбиной мягкости и в помине не было, за эту ее щедрость, терпеливость, безропотность и неизменно доброе расположение духа при жизни возвели ее в ранг святых. В молодости Либби была бесцветной простушкой, хотя стоило ей улыбнуться, и она становилась ослепительно хороша собой. Зато сейчас, в свои 82 года, благодаря огромным голубым глазам и белоснежному облаку волос, благодаря шелковым туфелькам, атласным жакеткам и пушистым кардиганам с розовыми бантиками, она вдруг стала по-детски очаровательна. Оказаться в укромной спаленке Либби с деревянными ставнями и бирюзовыми обоями было все равно, что нырнуть в радушное подводное царство. Под палящим солнцем за окном газоны и деревья казались ошпаренными и неприветливыми. Прожаренные тротуары напоминали Гарриет о дрозде, о густом бессмысленном ужасе в его глазах. В спальне Либби от всего этого можно было укрыться. От жары, от пыли, от жестокости. Гарриет с детства помнила все цвета, все предметы. Ничего тут не поменялось. Темные матовые половицы, покрывало из стеганой шинили и занавеси из пыльной органзы, хрустальная конфетница, в которой Либби держала шпильки. На каминной полке примостилась громоздкая, яйцеобразная и пузырчатая внутри пресс-папье аквамаринового стекла. Солнце в нем преломлялось, как в морской воде, и оно, словно живое существо, менялось с течением дня. Ярче всего пресс-папье сияло по утрам, ослепительно вспыхивая где-то часов в 10 и остывая к полудню до прохладной прозелени. В детстве Гарриет могла часами лежать на полу, умиротворенно пережевывая жвачку, пока над ней трепетал и раскачивался, подрагивал и оседал свет из пресс-папье, полосатые лучи которого загорались то там, то тут на сине-зеленых стенах. Ковер с рисунком из сплетенных цветов и лоз был ее шахматной доской, ее личным полем боя. Не сосчитать вечеров, которые она проползала тут на четвереньках, передвигая игрушечные армии по извилистым зеленым дорожкам. Над камином, возвышаясь над всей комнатой, висела старинная фотография на пасти, мрачная и закопченная. Меж черных елей виднеются призрачные белые колонны. Либби уселась в обитое ситцем креслице. Гарриет взгромоздилась на ручку, и вместе они продолжили решать кроссворд. На каминной доске мягко тикали часы. Их ласковое, отрадное тиканье Гарриет слышала всю жизнь, и голубая спаленка была для нее все равно, что раем, который так привычно пах кошками, кедром, пропыленной тканью, корнем ветивера, присыпкой с лимонным ароматом и еще какой-то фиолетовой солью для ванны, которой Либби пользовалась всегда, сколько Гарриет себя помнила. Корень ветивера был в чести у всех старых дам. Они зашивали его в сашетки, перекладывали ими одежду от моли, но хотя его чудноватый, чуть плесневелый аромат Гарриет был знаком с детства, все равно держалась в нем какая-то нотка тайны. Что-то печальное и чужестранное, похожее на трухлявую древесину или дым осенних костров. Старый, темный запах гардеробных в поместьях плантаторов, запах напасти, запах далекого прошлого.
«И последнее», — сказала Либби. «Перемещение, переход в другое место. Пятое «о» оканчивается на «ция».
«Туп-туп-туп», — отсчитала на квадратике карандашом.
«Депортация?» «Да. Ах, нет, погоди. О, не на том месте».
Они наморщили лбы.
«Ага!» — воскликнула Либби. «Дислокация!»
Синим карандашом она аккуратно вписала слово в квадратике.
«Готово»,
— довольно сказала она, снимая очки.
«Спасибо, Гарриет».
«Пожалуйста», — сухо отозвалась Гарриет, слегка досадуя на то, что это Либби, а не она, отгадала последнее слово.
«Не знаю. И чего уж я столько сил трачу на эти глупые кроссворды. Но, по-моему, для мозга это хорошее упражнение. Правда, обычно я от силы 2/3 угадываю».
«Либи,
мне кажется, я знаю, что у тебя на уме. Пойдем-ка проверим, готов ли у Одан пирог».
«Либи, почему мне никто ничего не рассказывает про то, как умер Робин?»
Либби отложила газету.
«Что-нибудь странное случалось перед тем, как он умер?»
«Странное, милая? Что значит странное?»
«Ну, что угодно».
Гарриет никак не могла подобрать верное слово.
«Хоть какая-нибудь зацепка?»
«Не знаю я ни про какие зацепки»,
— сказала Либби, помолчав, на удивление спокойно.
«Ну, раз уж мы заговорили о странностях, то самая странная вещь в моей жизни приключилась со мной как раз за 3 дня до смерти Робина. Знаешь историю о том, как я у себя в спальне нашла мужскую шляпу?»
«А-а-а», — разочарованно протянула Гарриет. Историю про шляпу у Либби на кровати Гарриет знала наизусть.
«Все думали, что я с ума сошла. Черная мужская шляпа, 8-го размера. Стетсоновская. И как новенькая, без пятен от пота внутри на подкладке. Раз, и она висит у меня на спинке кровати, прямо посреди бела дня».
«Ну, то есть ты не видела, кто ее туда повесил?»
Гарриет заскучала. Историю про шляпу она слышала 100 раз. Одной Либи казалось, что тут есть какая-то великая тайна.
«Моя дорогая, это было в среду, в 2 часа дня.
Да просто кто-то вошел и положил ее туда».
«Никто не входил. Никто и не мог войти. Мы бы точно услышали. Мы с Одан все время были дома. Папочка умер, и я как раз недавно переехала. А всего за 2 минуты до этого Одан заходила в спальню, убирала в шкаф чистое белье».
«Так, может, Одан шляпу и повесила?»
«Не вешала Одан туда эту шляпу. Хочешь, сама у нее спроси».
«Ну, значит, кто-то все-таки пробрался в дом», — нетерпеливо сказала Гарриет. «Просто вы с Одан ничего не заметили».
Обычно из Одан было слова не вытянуть, но таинственную историю про черную шляпу она не меньше Либи обожала пересказывать и повторяла то же самое, что и Либи, хотя совершенно в другой манере. Одан любила говорить загадками, то и дело покачивая головой и надолго умолкая.
«Знаешь что, милая?»
Либи даже распрямилась в кресле.
«Одан ходила туда-сюда по всему дому и раскладывала чистое белье. Я была в коридоре, говорила по телефону с твоей бабушкой, а дверь в спальню была открыта, и мне все было видно». «Нет, окна я не видела», —
перебила она Гарриет.
«Но окна были закрыты, и все ставни заперты. Никто не мог пробраться в спальню. Или я, или Одан обязательно что-нибудь заметили бы».
«Кто-то тебя разыграл»,
— сказала Гарриет. К такому выводу пришли Эдди с сестрами. Эдди не раз уже доводила Либби до слез, да и Одан всякий раз страшно надувалась, шутливо намекая на то, что на самом деле Либби с Одан на кухне потягивали херес, который использовали для готовки.
«Ну и что это за розыгрыш такой?»
Либби разволновалась.
«Зачем вешать мне на кровать черную мужскую шляпу? И притом дорогую шляпу. Я отнесла ее в галантерею, и там мне сказали, что в Александрии такими шляпами никто не торгует. И вообще такую шляпу разве что в Мемфисе сыскать можно. И подумать только. Нахожу я эту шляпу, а через 3 дня умирает малыш Робин».
Гарриет задумалась, помолчала.
«А как это связано с Робином?»
«Моя дорогая, нам многого в этом мире не дано понять».
«Но почему именно шляпа?»
— озадаченно спросила Гарриет.
«И зачем оставлять шляпу у тебя дома? Не вижу тут никакой связи».
«Я тебе вот еще что расскажу. Когда я еще жила в напасти»,
— начала Либби, сложив ручки.
«В детском садике воспитательницей работала очень милая женщина. Звали ее Виола Гибс. По-моему, ей было что-то около 30. Ну и вот, приходит миссис Гибс однажды домой, и, как потом рассказывали ее муж и дети, как подпрыгнет, как давай размахивать руками, будто отгоняя кого-то. И они опомниться не успели, а она как рухнет на пол в кухне, замертво.
Наверное, ее паук укусил».
«От укуса паука вот так не умирают».
«Ну, или у нее случился сердечный приступ».
«Нет-нет, она же была еще совсем молодая. Она в жизни ничем не болела, и на пчелиный яд у нее аллергии не было, и никакая это была ни аневризма, ничего такого. Она просто вдруг ни с того ни с сего упала и умерла прямо на глазах у мужа и детей».
«Похоже на отравление. Наверняка это муж».
«Да не травил ее муж. Но, моя дорогая, это не самое странное».
Либби вежливо поморгала, сделала паузу, чтобы убедиться, что Гарриет ее слушает.
«Видишь ли, у Виолы Гибс была сестра-близнец. И самое это странное то, что за год до этого, день в день...»
Либби постучала пальцем по столу.
«Эта сестра-близнец вылезала из бассейна в Майами, и люди потом рассказывали, что у нее лицо исказилось от ужаса. Так и говорили, исказилось от ужаса. Это многие видели. Она стала кричать и размахивать руками, как будто отгоняя кого-то. А потом никто и опомниться не успел, как она упала замертво».
«Почему?» — растерянно спросила Гарриет.
«Никто не знает».
«Не понимаю».
«Никто не понимает».
«Не бывает так, чтобы на людей нападало что-то невидимое».
«А вот на этих сестер напало. На сестер-близнецов. С разницей ровно в год».
«У Шерлока Холмса было очень похожее дело. Пестрая лента».
«Я помню этот рассказ, Гарриет, но тут другое».
«Почему? Ты думаешь, дьявол за ними гнался?»
«Я хочу сказать, моя сладкая, что мы очень многого еще не знаем и не понимаем. Нам может казаться, что две вещи между собой никак не связаны, а связь есть, просто мы ее не видим».
«Думаешь, дьявол убил Робина? Или призрак?»
«Господи боже!» — встрепенулась Либби, нашаривая очки. «Это что там такое творится?»
И впрямь. Внизу что-то случилось. Послышались взволнованные голоса. Одан испуганно вскрикнула. Гарриет с Либби бросились в кухню и увидели, что у них за столом, закрыв лицо руками, рыдает грузная старая негритянка с веснущатыми щеками и рядком седых косичек. У нее за спиной заметно расстроенная Одан наливала пахту в бокал с кубиками льда.
«Это моя тетенька», — сказала она, не глядя Либби в глаза. «Она напугалась. Сейчас успокоится».
«Да что стряслось? Может, позвать врача?»
«Не, она не поранилась. Просто напугалась. Какие-то белые мужчины по ней на реке из ружья палили».
«Из ружья? Да как же это...»
«На-ка вот, покушай пахты», — сказала Одан тетке, у которой грудь так и тряслась.
«Я сейчас стаканчик Мадеры куда полезней будет».
Либи заковыляла к задней двери.
«Я ее дома не держу. Сбегаю сейчас к Аделаиде».
«Не, провыла старуха, я не пьющая».
«Но...»
«Пожалуйста, мэм, не надо. Не надо мне виски».
«Но Мадера — это не виски. Это просто... Ах, господи».
Либи беспомощно поглядела на Одан.
«Она сейчас успокоится».
«А что случилось?»
Либи прижала ладонь к горлу, тревожно глядя то на Одан, то на ее тетку.
«Я никому не мешала».
«Но почему?
«Она говорит», — сообщила Ода, — «два, мол, белых мужчины залезли на мост и давай оттуда по людям из ружья палить».
«Кого-нибудь ранили? Позвонить в полицию?» — выдохнула Либби.
Тут тетка Одан взвыла так, что даже Гарриет вздрогнула.
«Да что такое-то, господи!»
Либби раскраснелась и уже сама была на грани истерики.
«Ох, пожалуйста, мэм, не надо, не зовите полицию!»
«Да чего же их не позвать?»
«Да боюсь я их, господи ты боже!» «Она говорит, там был этот Рэтлиф», — сказал Одан, — «который из тюрьмы вышел».
«Рэтлиф?» — переспросила Гарриет, и, позабыв про суматоху в кухне, все трое разом обернулись к ней. До того громко и странно прозвучал ее голос.